Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире телеканала «Союз», программа «Беседы с батюшкой». И мы продолжаем наш цикл встреч «Ветер радости». Наш сегодняшний гость традиционно доктор богословия, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Российской Федерации и настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи в Юкках Выборгской епархии протоиерей Григорий Григорьев. Здравствуйте, батюшка.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Божье благословение да пребудет со всеми вами.
Аминь. Дорогие друзья, наша сегодняшняя тема звучит так. Любовь Бога, как ветер радости. Звоните к нам в студию в Санкт-Петербург по телефону 812-677-42-44 и задавайте ваши вопросы.
Вот, ну, уже все привыкли, что последний четверг месяца идет наша авторская передача, которая называется «Ветер радости». «Ветер радости» – это богословское определение Бога. Господь – это дух, ветер, наполняющий всю Вселенную. И сегодня мы хотим разобрать вот эту тему «Господь как ветер радости, который создал Вселенную и наполняет ее своей божественной любовью». И подтолкнула нас на эту тему наша поездка с прихожанами храма Рождества Иоанна Предтечи в Юкках Выборгской епархии в паломническую поездку на Кипр. Наш храм верхний называется «Рождества Иоанна Предтечи», а нижний – священномученика Киприана и мученицы Устины. И каждый год мы ездим на Кипр, на главный храмовый праздник священномученика Киприана в деревне Миники на Кипре. У них этот праздник идет 2 октября, а у нас 15-го. То есть как бы у нас престолы разнесены по времени, и поэтому вот мы каждый год туда ездим. Можно сказать, этот храм является побратимом нашего храма. В прошлом году они нам выдали частицы мощей из глав Киприана и Устины. У нас точная копия иконы, главной иконы в нашем храме, где эти мощи вложены. А в этом году мы отвозили им нашу главную икону Киприана и Устина, нашего храма, тоже как бы в подарок нашего храма и храма. И вот именно поездка на Кипр, она навела на эту мысль. Кипр сам по себе очень интересная и необыкновенная территория. Кипр разделен на две части. Южный Кипр, православный, и Северный Кипр, оккупированный. 60% Южный Кипр, 40% Северный Кипр. И есть еще две территории, имеющие самостоятельный статус. Демаркационная зона, зона разграничения огня, когда было подписано соглашение между Турцией и Кипром о прекращении, временном прекращении огня, это было 44 года назад, 2% территории Кипра между противостоящими армиями стала демаркационной зоной, на которой стоят войска ООН, Организации Объединенных Наций. И есть две военные базы авиационные, английские, которые тоже 2% территории занимают. И вот действительно, вот эта демаркационная зона прошла по цветущему некогда известному всемирно городу Фамагуста. И 40% города Фамагуста попало в эту мертвую зону. И вот 44 года, более 105 звездочных отелей с выбитыми окнами, стеклами, провалившимися крышами, дома, разрушенные храмы, заминированные сады, засохшие деревья. И вот этот мертвый город, 40% цветущие Фамагусты. Я это говорю к тому, что возникла прямая ассоциация, что в душе каждого человека, каждого из нас, есть свой Южный Кипр, есть свой Северный Кипр, есть своя Фамагуста, мертвый город, и есть базы воздушные, откуда взлетают самолеты. Но это могут быть самолеты неприятеля, а могут быть свои собственные самолеты. И вот именно вот это такое вот состояние показывает асимметрию человека. «Широка душа русского человека», – говорил Федор Михайлович Достоевский, – «и Бог, и сатана в ней вмещается. Хорошо бы душу сузить до одного Бога». Вот Знаете, вот вся современная наука, современная квантовая физика, современные все научные физические исследования, астрономические исследования построены на основах закона симметрии. Симметрия – это некий абсолютный закон устройства Вселенной. Симметрия – это порядок. Симметрия – это благодать. Симметрия – это радость. Симметрия – это божественная любовь. Ну вот, например, физики находят некую частицу и точно знают, что есть античастица. Ее ищут и обязательно находят. И вот это и есть симметрия – частица, античастица. Но и частица, и античастица созданы в рамках божественной любви. Вот таким примером уникальной симметрии является периодическая таблица Менделеева. Вот Дмитрий Иванович Менделеев увидел во сне эту таблицу, и до сих пор ученые доставляют туда элементы. Высчитывают удельный вес, дают название, но нету самого элемента, но он обязательно находится. То есть вот именно в основе Вселенной лежит закон симметрии. Все зло, которое находится в мире, оно находится за пределами Вселенной божественной любви. Господь в Евангелии называет это место ада, тьма внешняя. То есть Вселенная любви, а тьма внешняя, ад находится вне этой Вселенной любви. Если бы ад находился внутри этой Вселенной, то божественная любовь ад превратила бы в рай. Но зло, оно претендует на некую вечную свою составляющую, вечный смысл. Именно зло как бы претендует на некую симметрию божественной любви. Зло не является симметрией божественной любви. Как смерть не является симметрией жизни. Как ржавчина на металле не является симметрией металла. Как болезнь в человеке не является симметрии человека, как червяк в яблоке не является симметрией самого яблока. Вот, по сути дела, конечно, в этом и состоит главное лукавство хаоса. Ад – это хаос, это держава смерти, что он, будучи абсолютно асимметричным, находящимся за пределами Вселенной Божественной Любви, имеющий время появления и время исчезновения при втором пришествии Христа, претендует на некую вечную составляющую. Вот это и есть именно лукавство державы смерти. И каждый из нас, имея широкую душу, с Южным Кипром православным и Северным Кипром оккупированным, он является порталом. Порталом, который соединяет человека с адом, и порталом, который соединяет с Богом одновременно. И все, что мы называем темная сила, населяющая мир, все зло, населяющее мир, оно все проходит через человека. Однажды святитель Иоанн Златоуст сказал: «Избави меня, Господи, от чек некоторых и бесов, и всякие иные непотребные вещи». Именно бесы проявляются в этом мире именно через людей.
Батюшка, позвольте, мы примем звонок. Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста, и откуда вы звоните?
Алло, здравствуйте, новоначальный батюшка, поздравляю вас с этим саном, потому что рад за вас, то, что вы из дьякона стали священником, это для меня огромная радость.
Спасибо большое.
Второе, приветствую протоиерея Георгия.
Григория.
Григорий, вот, и хотел бы спросить у него такой вопрос. Вот у меня...
Там вас слушаем, не обращайте внимания на телевизор, он отстает просто.
У меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, я причащаюсь регулярно на неделю, как можно чаще причащаться, если есть огромное желание, просто огромное желание причащаться гораздо чаще, например, 3 раза в неделю. Вот, например, воскресенье, среда и пятница, как после дней, в честь страданий нашего Господа и Спаса Иисуса Христа. И второй вопрос. У меня у бабушки и у одного знакомого как бы вот болезнь такая, невроз навязчивых мыслей, обсессивно-компульсивный эпизод. Как побороть эту вот болезнь такую, потому что в Священном Писании сказано, человек с навязчивыми мыслями не тверд во всех путях своих. И вот как побороть вот эту замкнутый круг, который всегда вот как бы вселяется в душу такая оболочка, знаете, лукавого и не дает распространиться своей любви. А, как сказать, Господь не имел бесовского зависимости. Он на него нападали бесы, но не был одержим бесами. Он, наоборот, помогал людям с бесовскими какими-то пристрастиями избавиться от своих бесов. И вот как победить это бесовское лукавство в самом себе, в первую очередь, и как полюбить ближнего, как самого себя.
Спасибо.
И правда ли, что вот часто психотерапевты говорят, ты в первую очередь полюби себя, а потом полюбишь ближнего. ближнего, потому что любовь, в первую очередь, надо полюбить себя, в первую очередь, как гармонию с Творцом. Как
спасибо, вот, спасибо большое. Да, просто мы можем забыть начало вопроса.
Спасибо, да, очень много вопросов, такое, я бы сказал, ну, выступление целое. Оно близко к этой теме, оно не совсем по той теме, которую мы поднимаем сегодня, но именно вот это выступление, оно связано с некой внутренней асимметрией в душе человека и с желанием расширить территорию Южного Кипра, светлую часть своей души. Но я хочу сказать, что по нынешним временам великим аскетическим подвигом современных людей является удержать ту светлую часть, которая в нас есть от рождения. Я не говорю слово «расширить». Если дивным Божьим промыслом удастся ее расширить, и удастся уменьшить мертвый город, и удастся уменьшить Северный Кипр, я говорю образно, ту темную часть души, которая есть в каждом из нас, потому что сатана с Богом борется, поле битвы сердца людей. Ну и вот теперь по порядку, с позиции асимметрии. Что такое страхи? Страхи – это когда вот эта фамагуста, мертвый город, начинает проявляться в сознании человека. Страхи – это портал в ад, в бездну, к духам злобы поднебесной. Страхи всегда проистекают от недоверия к Богу. Именно недоверие к Богу лишает нас верности Его заповедям. Потому что если бы мы хотя бы внимательно бы прочитали Евангелие и услышали бы, что каждый волос на голове нашей перечтен, то мы бы понимали, что какие могут быть страхи. Чего нам бояться? Кто против нас, если с нами Господь? Нередко страхи проистекают от поврежденной именно центральной нервной системы человека. Это может быть следствием проявления болезни. Но первое, что я бы порекомендовал от страха все-таки, перестать бороться с ними, потому что любая борьба со страхами фиксирует на этом и усиливает тем самым. Поблагодарить Бога за страхи и перестать с ними бороться и начать приближаться к Богу. Я как-то говорил уже, но думаю, уместно повториться о том, что святых отцов иногда называли небопарными орлами, орлами, парящими высоко в небе. И орел, земной орел, он является, ну, главной птицей, на которую не нападает никакая другая птица, потому что он самый сильный и самый великий, и самый могучий. Но иногда, когда он сидит в гнезде, к нему тайно подлетает ворона, садится ему на спину, зацепляется когтями и начинает клювом проклевывать мясо и пьет кровь. Орел никогда не сбрасывает ворона. Он начинает подниматься в горней весе. Он поднимается все выше и выше. Он привык летать на высокой высоте. И наступает такой момент, когда от кислородного голодания ворон замертво падает и разбивается с орла. Орел не страдает. Вот когда нас начинают беспокоить какие-то страхи, какие-то сомнения, то нужно подниматься в горней весе. То есть первая часть вопроса. Вы говорите, я хочу причащаться не один раз в неделю, а два раза и три раза в неделю. А мы говорили не раз, и я еще раз хочу повторить, что первохристиане вообще-то причащались каждый день. Это было почти 6,5 веков. Это было причастие ежедневное, потому что раньше был такой закон, что после литургии выносили во время литургии кровь и тело прямо в храм, и люди сами себя причащались, и остатки святыни забирали с собой, бережно ее хранили, высушивали. И вот этими запасными дарами люди причащались, когда не могли прийти в храм. А на 6-м Вселенском соборе было принято решение прекратить причастие самостоятельно людей при наличии, когда есть священник и епископ, из их рук причащаться. То есть прямо не было запрещено самостоятельное причастие, но было запрещено причастие при наличии священника и епископа. И постепенно вот эта практика начала утрачиваться. Вот, поэтому, конечно, каждый день человек не имеет возможности ходить в храм, но три раза в неделю – это неплохо, как сказал, среда, пятница и воскресенье, это замечательно. Ну, а как готовиться к этому? Конечно, несомненно, тут уже надо на местах договариваться с батюшкой, получать благословение тех священников, которые вас будут причащать. Ну, потому что некоторые священники скажут, что следует соблюдать учрежденные посты, среду, пятницу и обычные православные посты, этого достаточно. Кто-то будет дополнительно пост накладывать. Кто-то из отцов скажет, что главная подготовка к причастию – это сама божественная литургия, в которой есть и покаянный канон, и причастное правило, и он будет прав. А кто-то скажет, нет, обязательно надо вычитывать дополнительные правила. Но если человек часто причащается, возможно, ему по частям их разрешат вычитывать. И не только перед причастием, но и после причастия. А поэтому здесь, конечно, могут быть применены разные подходы к этому делу. Кто-то скажет, надо обязательно быть на вечерней службе накануне. Но если человек причащается 3-4 раза в неделю, может быть, во многих храмах нету каждый день вечерней службы. Вот поэтому здесь нужно это все согласовывать со своим священником, с тем храмом, в котором вы причащаетесь. И помните, что всегда в православии было два подхода. Мягкий путь – икономия для восстановления внутренней симметрии человека, и жесткий путь – акривия, аскетический путь жестких именно аскетических подвигов. Но в такое время, в которое мы живем, когда мировое зло начинает нарастать, то особенно важной для человека становится экономия. И 102-е правило Вселенского собора, оно так и говорит, проявлять к страждущему сострадание, дабы не вергать душу страждущего в стремнины отчаяния. Мягкий подход. Проявлять милость к человеку, считая аскетическим подвигом приход в храм. На сегодняшний день сам приход в храм является аскетическим подвигом. А дальше происходит восстановление образа и подобия Божия, восстановление божественной симметрии, когда во время литургии священник восклицает «Святая святым, пейте от нее все». «Придите ко мне все». То есть несколько раз повторяется, что все, призываются все. Потом священник говорит, со страхом Божьим, верою и любовью приступите. То есть идет постоянное такое призывание людей именно принять тело, кровь Христа. То есть принять тот дар, который сам Господь дает нам в этом таинстве. И в этом, конечно, будет восстановление внутренней симметрии. То есть симметрия, внутренняя симметрия, это восстановление рая в своей душе. «Царство небесное внутри нас есть», говорит Христос. Вот именно восстановление образа и подобия Божьего. Вот закрытие темного портала своей души. Дело в том, что, конечно, зло, оно все время пытается человека как-то через человека населить мир. Я говорил уже, «Избави нас, Господи», молитва Иоанна Златоустого, «от человек некоторых и бесов, и всякие иные непотребные вещи». То есть именно зло проходит через людей. И вот именно мы с вами населяем этот мир злом. И когда мы видим о том, что мир погружается во зло, то ведь мы являлись теми порталами, через которыми это зло проходит. Но человек... Он устроен таким образом, и Вселенная устроена таким образом, что когда зло проникает во Вселенную симметрии и божественной любви, божественная любовь все равно уничтожает зло. И во всех физических законах есть такие вот, ну, моменты, когда законы перестают работать физические. Называется это в физике зона бифуркации. В медицине бифуркация – это раздвоение. Вот когда один сосуд раздваивается, а в физике, может быть, там раздваивается, бифуркация. И вот до этого этапа, до бифуркации, законы работают, зла. Зло все просчитывает, оно выстраивает некие планы. И, встретившись с бифуркацией, сталкивается с непостижимым Божьим промыслом, с тем, что Господь создал вселенную любви, и любовь начинает уничтожать зло. Как бы энергия любви сжигает это зло, и зло превращается в добро. Вот я хотел бы именно еще раз подчеркнуть, вот что симметрия – это жизнь, а симметрия – это смерть. Вот мы помним, что Господь в своем евангельском служении не раз исцелял умерших людей. Вот, например, в город Наин, когда он шел с учениками, навстречу шла погребальная процессия, которая несли сына вдовы, единственного умершего, и все плакали. И вот идет смерть навстречу источнику жизни. И они встречаются, и смерть не выдерживает. Смерть, асимметрия смерти, сжигается симметрией божественной любви. И сын наинской вдовы исцеляется. Лазарь четверодневный, труп разлагающийся, асимметрия разложения, асимметрия смерти встречается с любовью Бога. И Лазарь четверодневный труп воскресает. В дочь Иаира, мертвая, при встрече с любовью воскресает. Вот как при встрече с Богом, источником вечной жизни, смерть отступает, Точно так же всякое зло в конечном счете уничтожается внутри этой Вселенной. Потому что оно не может захватить Вселенную. Оно может наполнить только наш мир на очень короткое время. А потом божественная любовь все это уничтожит, потому что добро всегда побеждает. А божественная любовь, она преобразует хаос зла в энергию божественной любви. Вот в этом состоит великий главный смысл о том, что все в мире симметрично. А симметричен только человек. Вот действительно, у каждого человека есть асимметричное лицо в большей или меньшей степени. И мы вспоминаем вот наиболее древнюю икону Спасителя, Спас Синайский, где асимметрия очень большая. Одна как бы половина лица Божия, а другая половина лица человеческая. То есть праведный судья и любящий отец. Так вот мы сейчас живем во время любящего отца. Вот эта асимметрия, которую Бог принял на земле, это асимметрия нашего мира. А встреча с Богом, она приводит нас к полной симметрии, к восстановлению образа и подобия Божьего. Ведь этот мир отдан нам. Человек является генератором божественной любви. Портал души, открытый в ад, это духовное заболевание. И наша задача в этой жизни – уменьшить эту темную часть себя, насколько это возможно. Или хотя бы не дать ей увеличиться – и уничтожить мертвый город Фомагусту со страхами, сомнениями, раздражениями. На самом деле, конечно, все наши свойства за счет вот этой Фомагусты, мертвого города, который внутри нас, за счет темной части души, за счет соединения с порталами зла, превращается в грехи. Грех – это разрушение цветущей души человека, когда все свойства превращаются в зло. Ну вот, например, можем мы этот вопрос рассмотреть на примере греха, как гордыни или смирения, например, можем рассмотреть. Вот, наверное, каждый человек знает и слышал, православный человек, что смирение – это высочайшая православная добродетель, что смирение, оно выше поста, выше молитвы, выше любых дарований, то есть это высочайшее Божье смирение и высочайший Божий дар. А гордыня является величайшим злом, величайшим, по сути дела. Правда, есть такая оговорка, что паче гордости бывает только смирение. Есть такое понятие «смирение паче гордости», то есть ложное смирение. Так вот, что такое смирение? Вот если мы возьмем Евангелие и проанализируем земную жизнь Христа, то может сложиться впечатление, что Христос был не очень-то смиренным человеком. Он все время обличал фарисеев. Всякая его евангельская проповедь – это вызов, это провокация, это вызов, это обличение, это разделение. Не мир принес я, но меч. Он постоянно даст человек и мать, и отца, и мать, и пойдет за мною, оставь все, что имеешь, иди за мною, возьми крест и следуй за мною. То есть, такое сила разделения.
Мог бы смириться и стать земным царем?
Да, легко, ему это предлагали. Да, конечно, его высшей степени смирения происходит в том, что он выполнял то, зачем он пришел, взять на себя грехи мира, восстановить симметрию мира. Ведь в то время бесы, они безраздельно властвовали на земле. И не зря сатана назывался князем мира. И вот Господь и в конечном счете своей смертью, он их низведет в ад и свяжет их там. И потом после первого пришествия бесы смогут проявляться только через нас, только через людей, только через нашу темную часть, когда мы сами развязываем своих демонов. И вот такой образ смирения в Евангелии – это образ любящего отца в притче о блудном сыне. Любящий отец – Бог. Единственный образ Бога выведенный прямо. Причем в рассказе самого Бога Иисуса Христа. То есть как бы Господь Иисус Христос Святым Духом рассказывает о Боге Отце, о любящем Отце. И вот когда Сын выражает очень плохое желание покинуть Бога, Бог не препятствует, не осуждает, не отговаривает, не предупреждает, отпускает и ждет. Смирение возможно только в духе божественной любви любящего отца, который готов смириться перед человеком, который не хочет смиряться перед ним. Вот если мы можем смириться естественным образом в духе любви перед теми, кого мы смиряем, значит, наше смирение ложное. А если мы не хотим смириться, то это смирение паче гордости. Это то, что называется словом гнобления, словом порабощения, словом манипулирования. То есть под видом смирения иногда человеком начинают манипулировать. То есть смирение без любви – это высшая форма гордыни. Смирение паче гордости. И вот как любовь, божественная любовь, превращает смирение, именно любовь, она является как бы смирение частью любви. А без любви смирение оказывается гордыней. Любовь – это ангелы, а уход любви – это бесы. Вот как бесы без любви превратились в ангелов, так все наши свойства без божественной симметрии. Симметрия – это та гармония, та радость, для которой мы рождены. Симметрия в человеке – это духовное здоровье, когда ветер радости Господь наполняет паруса нашей души, когда вот и мы расширяется вот этот вот южный Кипр, светлая Божья часть нашей души, это крайне важно для нас, для всех.
Батюшка, простите, я вас прерву, у нас звонок на линии. Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста, и откуда вы звоните?
Здравствуйте, Кострома Ксения. Батюшка говорит о том, что к Богу приблизиться, так сказать, к Южному Кипру. Я согласна, батюшка, как сделать-то? Через причастие частое? Или как?
Вы знаете, вот, да, очень хорошее, очень хорошо вы услышали, вы спасибо очень большое. Правильно услышали то, что я сказал. Вы знаете, вот Новый Завет, это не частое причастие, это непрестанное причастие. Непрестанное причастие. Ветхий Завет – это заповеди любви Моисеевой, которые постепенно заменились человеческими правилами. Заповеди духовной любви были забыты. «Возлюби Господа Бога своего всем сердцем своим, крепостью, разумением и ближнего, как самого себя». И все остальные производные заповеди любви. На каждую появилось более 60 талмудических правил. И постепенно духовная часть ушла. И для людей праведно стало выполнение ветхозаветных правил, которые, каждый из которых были неплохим и хорошим. И вот Господь в Новом Завете, Он это все разрушает. Он говорит, милости хочу, а не жертвы. Не жертвы, не все сожжения, милости. И милость это в том, что еды и мою плоть, пья и мою кровь во мне пребывает и озвнем. И слово «Новый Завет» Господь в каждом Евангелии и у Матфея, и у Марка, и у Луки произносит один раз. «Се есть тело мое, се есть кровь моя Нового Завета». Новый Завет – это вера Духа Святаго, вера божественной любви, вера восстановления симметрии за счет непрестанного причастия. «Хлеб наш надсущный дашь нам днесь». То есть дашь нам каждый день наш духовный хлеб, не только физический, но и духовный. Я понимаю, что время такое, что каждый человек, ну, не может каждый день причащаться. Но вы меня спросили, как вот этого можно достигнуть. Вот как восстановить именно светлую зону своей души? Как подняться в горние веси? Ведь именно на божественной литургии возле священника «горе имеем сердца». Святая святым. Вот мы, когда рождаемся на земле, когда мы крестимся, во время таинства святого крещения и таинства миропомазания восстанавливается образ и подобие Божие. Вот в этот момент мы становимся небопарными орлами. И вот если бы сразу отпевание, то мы бы точно были бы со Христом. Но жизнь – это время между крещением и отпеванием. И для того, чтобы восстанавливать образ и подобие Божий, существует таинство исповеди, таинство святого причастия. Вот, поэтому именно на таинстве святого причастия восстанавливается образ и подобие Божие. И мы взмываем в горний весь, святая святым. В этот момент мы становимся святыми. Возможно, на короткое время. Возможно, мы станем святыми, даже еще не успеем от чаши отойти, потеряем эту святость. Возможно, выйдем из храма, потеряем. А возможно, будем сохранять ее на какое-то время. И будет, чем больше мы будем регулярно причащаться, повторяю, непрестанно, тем больше будет расширяться светлая часть нашей души. Ничего другого абсолютно невозможно. То есть Господь нас учит не с грехами бороться, а к Нему приближаться, не сбрасывать воронов, которые впились нам в спину, которых мы не можем стряхнуть никакими усилиями, А, подниматься в горней веси, приближаться к Богу, к источнику любви, света, тепла. В этом восстановление божественной симметрии, именно в нашем стремлении. Вот сегодня мы именно вспоминали Евангелие на божественной службе, вот действительно, где вспоминался царь Ирод, который услышал о Христе, начал думать о том, что не воскрес ли Иоанн Креститель, которого казнил, значит, его отец. Вот. И, по сути дела, он как бы представлял воскресение как некий физический процесс, не духовный, а физический. И он боялся этого воскресения, очень сильно боялся, переживал из-за этого. А Господь услышал это, удалился в Вифсаиду, поднялся в гору, и с ним шло много людей. И там дальше сказано следующее, в конце, мало кто это замечает. «И требующие исцеления исцелялись». Требующие исцеления исцелялись. Те, кто требовал исцеления. Вот для нас очень важно выполнить то, что сказано. Ищите прежде Царство Небесное и правды Его, все остальное приложится вам. Требовать причастия, требовать. На самом деле священник не имеет права отказать причастие человеку, который это требует, если на то нету особых оснований. Все правила, все предложения священника, все его призывы, это, конечно, его право. Но он не имеет права исцелять, отказать тому, кто требует встречи со Христом. Со страхом Божьим, верою и любовью приступите. Как можно не причастить человека? Мы же не знаем, будет ли у этого человека в следующий раз такая возможность. Поэтому я понимаю все трудности, которые могут возникнуть в разных храмах, при разных подходах, при разных взглядах. Лично я в этом не вижу ничего страшного и непреодолимого. Апостол Павел нам так и говорил: в духовных вопросах имейте между собой разномыслие, дабы выявились между вами наиболее одаренные. И те батюшки, которые строго подходят к причастию, они, ну, видимо, у них есть своя концепция внутренняя, они по-своему правы. И в данном случае мы никого здесь не осуждаем и не обсуждаем это. Но самое страшное для священника – духовное преступление. Не дать возможность встретиться с Богом. Вот за это придется отвечать. Священник все-таки это не посредник, это проводник. И когда человек приближается к Богу, священник должен исчезать. Он должен стать абсолютно прозрачным, а не становиться забором между Богом и человеком. И, конечно, если человек дошел до чаши, он совершил аскетический подвиг. Он преодолел очень много духовных искушений, прежде чем оказался в храме. И нельзя ему загораживать эту дорогу. Хотя бывает, конечно, все по-разному. Ну что же, ведь так и сказано. Иереев почитай, а духовника имей одного. Ищите тех батюшек, которые вам духовно близки. И когда одного святого старца спросили, значит, зачем же Господь попускать злых пастырей? Он говорит, а чтобы уводить за собой в ад злую пасту. Так он ответил. Поэтому, ну что же можно сказать, знаете, так, каков приход, таков и поп. Да, можно сказать, каков поп, таков и приход. И так тоже бывает. Поэтому тоже разделение в храме происходит. Ведь Господь прямо нам сказал, потому узнает вас, что вы мои ученики, что будете иметь любовь между собою. Если дух любви у нас не приумножается, непрестанно, постоянно, то чьи же мы тогда ученики? Если мы не ученики Христова, то чьи мы тогда ученики? Поэтому, конечно, сейчас такие времена, когда зло нарастает в мире, что души людей открыты этому миру зла. И как бы наполняется вот эта отрицательная энергия зла, она уже материализуется в конкретные злые дела в этом мире. Нам надо причащаться как можно чаще, непрестанно. Ну вот, действительно, так святые отцы нас всегда призывали, и только за счет этого можно стать тем небопарным орлом, который будет подниматься в горней веси. Вы внимательно послушайте литургию. «Горе имеем сердца, святая святым, пейте от нее все». Все. И когда люди начинают рассуждать о том, что ну, мы же недостойны, но, понимаете, все-таки вспоминайте, что на Тайной вечере Господь причастил Иуду. Иуда, конечно, был недостоин, и все остальные апостолы были недостойны, но Иуда особенно. Значит, видимо, ему давался какой-то шанс. Видимо, у него была возможность реального покаяния, реальное изменение, но он выбрал другой путь. Сколько бы мы ни готовились, как бы мы никогда не будем достойны. То есть я хочу сказать, что любая подготовка – это великий подвиг человека. Готовьтесь каждый, насколько у вас хватает сил. Но помните, встреча со Христом она гораздо важнее. И когда святой праведный Кронштадтский, который принимал в день, причащал до 5000 человек, у него было более 20 чаш, и люди подходили, и он говорил: «Ты причащаешься?» Он говорит: «Я, батюшка, не готов». Он говорит: «Я не спрашиваю, готов или нет. Причащаешься? Батюшка, я вот не подготов. Последний раз спрашиваю тебя, маловер». И тогда человек причащал. Стучится ли Христос в твое сердце? Стучится ли? Именно осознание своей греховности приводит нас к причастию. Ведь причастие – это исцеление грешников, а не награда праведников. Вот это очень важно понимать. Вот просто, ну, внимательно посмотрите, ну как же, что неужели хуже Иуды, что прямо вот сейчас вот после храма вы имеете такую задачу пойти и предать Христа? Ну, наверное, сейчас таких людей мало окажется, может быть, совсем не окажется в храмах, которые дошли до причастия с целью после этого пойти и сразу предать Христа, отречься от Него. Значит, не хуже Иуды. Вот. А как же мы будем этих воронов сбрасывать? Как мы подуемся в горней весе? Как мы станем небопарными орлами, если не восстановим внутреннюю симметрию? Именно не пустим ветер радости, не позволим Богу наполнить наши души божественной любовью. Кто пьет мою кровь и принимает мое тело, тот во мне пребывает, а я в нем. Ничего другого нету. Открыть душу Богу. А как мы можем открыть ее? Ну, только на таинстве причастия. Поэтому, конечно, несомненно, каждый человек, насколько у него есть такая возможность, следует это делать, следует причащаться. Настолько непрестанно, насколько позволит реальные обстоятельства и насколько позволит богослужебный опыт окормляющих священников.
Спасибо, Господи Батюшка. А можно вам такой вопрос задать? Бывает, что миряне причащаются, особенно когда причащаются в первый раз, испытывают такой удивительный, колоссальный опыт первой встречи со Христом, опыт первого причастия. Как вы считаете, вот такой опыт можно ли его приводить в пример или, может быть, как-то его возобновлять в своей душе?
Я думаю, что в пример это очень сложно приводить, потому что всякий опыт при причастии, он глубоко индивидуальный и мистический. И, конечно, некоторые люди причащаются и ничего не ощущают этой встречи. И тогда, когда вот кто-то расскажет о своем великом опыте, а те, кто не ощутил, они почувствуют некую внутреннюю такую неполноценность. Ведь почему мы не ощущаем встречу со Христом? То есть так должно быть всегда. Но для этого надо выполнить то, о чем сказано. То есть можно причаститься на земле, но не причаститься на небе. Причащающийся во осуждении осужден будет. Вот если у нас есть обиды на каких-то людей, и в состоянии этой обиды мы приходим к причастию, а священник, давая нам тело, кровь, говорит: «Во оставление грехов и в жизнь вечную». А грехи как уходят? «И остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим». То есть наши грехи могут уйти только по мере того, как мы простим тех, кто нас обидел. И, несомненно, мы не можем простить тех, кто нас обидел. Обиды эти бывают очень глубоки, они нас очень глубоко ранят. Но мы можем перед причастием просить Бога о благодати прощения. А дальше все в Его руках. И мы стучим, и Господь отворит двери нашей души, когда сочтет нужным. Вот самое главное – не причащаться в осуждении. Потому что тогда Христос как бы проходит сквозь нас, и мы отходим, ничего не чувствуем. А тут стоит человек, который благодатно причастился, и нам рассказывает о своем мистическом состоянии. И мы подумаем, либо мы плохие, либо он сумасшедший, либо это все непонятно, но это большие искушения могут возникнуть. То есть я думаю, что о опыте благодатного причастия можно рассказывать только тому, кто имеет опыт благодатного причастия. Тогда да, но это надо очень осторожно делать, чтобы не получить травму души, рубец души. Но вообще, на самом деле, вот настоящее причастие, встреча со Христом, должна человека как бы приводить в такое состояние, чтобы он всякий раз говорил: то ли я на небе, то ли на земле. Как у Михаила Юрьевича Лермонтова. С души сомнение скатится, волнение далеко, и верится, и плачется, и так легко-легко.
Спасибо, Господи Батюшка. Позвольте, звонок примем. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста, и откуда вы звоните?
Здравствуйте. Я из Ставрополя, меня Галина зовут. У меня вопрос вот такой.
стало плана? Почему Богородица оставила завещание, да не ступит нога женщины и даже зверей женского пола на Бурофун? Это вот любовь, нелюбовь или что это такое?
Спасибо большое за вопрос.
Вы знаете, вот всегда, когда мы говорим о каких-то исторических моментах, то очень сложно всегда определить, где Божье, а где человеческое. Я не знаю. Я не знаю. У меня нет ответа на этот вопрос. Но в любом случае, Афон, который является домом Богородицы, и это не связано с тем, что женщины хуже мужчины, или они недостойные, или они грешные. Трудно так сказать. Очень трудно сказать, потому что, если мы помним райский сад, там было мужчина и женщина. Если Афон является прообразом рая на земле, то вот, значит, вот почему женщина ему вступать, я не могу этого сказать. Ну, понятно, монашеская жизнь, там, чтобы не было искушений никаких. В этом есть, конечно, некий мистический смысл. Есть тысячелетний опыт такой вот, ну, я бы сказал, благодатного подвижничества, такого проживания, именно попытки сделать рай на Афоне, превратить его в рай на земле. Вот. Но мир наступает на Афон постоянно, со всех сторон сжимает, все меняется. Вот. Да, действительно, вот, да, Афон, вот, да, вот он как бы является таким домом Богородицы. Но ведь и Дивеево является домом Богородицы, а там женщины ступают. Поэтому трудно сказать, то ли это человеческая интерпретация, то ли это действительно божественное некое такое вот, ну, завещание, такое вот место создано, особое, духовное, с непостижимым Божьим смыслом, которое не имеет. Ну, вот такая симметрия, очень, очень необыкновенная божественная симметрия. Но если там будет достаточно любви, то эта симметрия будет действительно как восстановление райского сада. Вот я бы так на это ответил. Афон – это очень непростое место в духовном смысле, в смысле вообще географическом, климата, ветров, перепада температур, суровости климата. Я бы сказал, это место серьезных духовных испытаний, место аскетических подвигов. Но вот сейчас, когда зло в мире начинает распространяться, и все сжимается, весь мир, Афон в том числе сжимается, помните, что наш аскетический подвиг, главный, который сейчас у нас, наша симметрия, не стать хуже, чем мы есть. Если мы не можем стать лучше, хотя бы не стать хуже. Держать оборону, демаркационную линию Южного Кипра, не пропускать неприятеля, пройти дальше, сохранить светлую часть души, просить Бога о приумножении любви. Вот я точно знаю, что Господь сейчас для нас не в каком-то определенном месте, а в том месте, где мы живем, в том храме, в который мы приходим. Потому что таинство святого причастия, встречи с Богом, происходит прямо у нас дома. Если мы приходим туда, потому что Господь стучится в наше сердце. Потому что именно непрестанное причастие, непрестанное причастие. Вот, я думаю, что вот так вот я бы ответил на этот вопрос. Я не думаю, что на него можно ответить вообще на этот вопрос. Это великая тайна Бога, нам непостижимая. И не во все тайны надо проникать. Если Богу угодно будет, Он откроет кому-то Святым Духом. Но вот для меня этот вопрос скрыт. Вот лично для меня скрыт. Вот. А как, отец Михаил, вот вы считаете, как вот для вас этот вопрос? Что бы вы ответили?
Батюшка, я не был на Афоне еще, поэтому вообще ничего не могу сказать на эту тему.
Ну, я понял. Такой очень дипломатический ответ. Здесь же не вопрос к свидетелям, которые побывали на Афоне, а вопрос к священникам, как они это понимают. Мне это непостижимо для меня все. Непостижимо. Ведь знаете, вот иногда Бога и Богородицу люди воспринимают тоже в силу каких-то своих взглядов. И как бы человек, вот он иногда слышит свои мысли в божественном послании и не может их одифференцировать. Но традиция такая сложилась, и поэтому, так как она тысячи лет существует, что древняя, то почтенна, она не подлежит обсуждению, мне кажется. Ну вот так установилось это место. Было это, не было, но установилось так, что вот еще лет туда женщины вот не находились на Афоне. Вот. Ну вот, значит, то ли это действительно Богородица так сказала, то ли это люди так вот интерпретировали откровение, то, что она явилась, конечно, несомненно, то, что она явилась Афанасию Афонскому, несомненно, потому что Афанасий Афонский просто не выдержал, просто уходил с Афона, что он на северной части острова, там на восточной, там страшно суровый климат, там гора, вершина обрывается в море, километр глубины прямо от берега идет, страшные ветра, рядом 30 метров, рядом километр, водовороты, корабли тонут. Он там выдержал несколько месяцев, полгода, и ушел оттуда. Он жил на Кипре, а Кипр – это рай. И он уходил, и тогда он встретил Богородицу, которая сказала: «Здесь будет мой дом». И вот там он построил лавру Афанасия Афонского на этом месте. Вот поэтому, конечно, несомненно, вот, это такое место непростое, Афон, непростое. Это место такого духовных откровений во многом. Вот. У меня не было никаких откровений на этот счет, и я знаю только одно, что когда над вершиной горы стоит такая облачко, все небо чисто, считается, что Богородица на Афоне в этот момент находится. Вот. Но такое предание, предание, такое человеческое предание.
Спасибо, Господи, батюшка. У нас осталось несколько минут, и вы говорили о таком понятии, как бифуркация. А как вы считаете, вот причастие святых Христовых тайн является точкой бифуркации для каждого человека?
Бифуркация – это встреча с Богом. Да, несомненно. Вот в момент причастия все, что мы называем судьбой, исчезает. И открывается место Божьим промыслом. Судьба просчитывается, судьба прогнозируется отчасти. Встреча с Богом, все прогнозы летят. Все законы изменяются. Это происходит на причастии. Именно принятие тела крови Христа, открытие души Христу делает человека невидимым духом злобы поднебесной. В этот момент темный портал вообще закрывается. Ведь почему человек живет, как у Христа, за пазухой? Закрылась темная часть души. Восстановлена целостность Южного Кипра. Нету мертвого города Фамагусты, нету военных баз, нету оккупированных территорий души человека. Восстанавливается единство, цельность духа, души и тела. И происходит это только во время встречи со Христом, только во время принятия тела крови Христа, только когда человек открывает душу Христу. Да, это высшая бифуркация для человека, живущего на земле. И если угодно, все духи злобы поднебесной, вот почему встреча с этими духами нередко вызывает невроз у человека, невроз. Потому что они сами в неврозе. Они знают об этих бифуркациях. Вот они обкладывают человека капканами со всех сторон, загоняют его в безвыходное положение. И раз — встреча с Богом. И все их усилия горят. Все напрасно, все ловушки не срабатывают, все мины не взрываются. Вот что такое причастие. Просто люди не представляют, что нам дал Господь. Новый Завет – непрестанное причастие. Еще раз говорю, конечно, люди не могут постоянно сейчас причащаться по разным причинам. Но насколько позволит время, возможности. Помните, вот именно причастие делает нас небопарными орлами, восстанавливает нас симметрию божественной любви, любовь к самому себе, любовь к ближнему и любовь к Богу.
Спасибо, Господи, батюшка. У нас осталась минута, и хочу попросить вас благословить нас на прощание, ну и, может быть, какое-то пожелание.
Я хотел бы всем сказать, вот я хочу всем вам пожелать, чтобы все жили, как у Христа, за пазухой. Чтобы вы восстановили видение райского сада. Чтобы жить в этом мире, как в Царстве Божьем, а в вечности, как в Царстве Небесном. Чтобы жить все лучше и лучше, с каждым днем, во всех отношениях, с Господом и Богом, и Спасом нашим Иисусом Христом, и да Божье благословение пребудет со всеми вами.
Аминь. Спасибо, Господи, батюшка. Дорогие друзья, я напомню вам, что с нами сегодня был доктор богословия, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Российской Федерации, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи в Юкках Выборгской епархии, протоиерей Григорий Григорьев. Это была встреча из цикла передач «Ветер радости». Мы желаем вам всего доброго и желаем вам не забывать, что наш телеканал существует на ваши пожертвования. Мы настоящий телеканал, который спонсируется исключительно народом, исключительно православными верующими, которые хотят видеть у себя дома православное телевидение. Ведущий.
Я добавлю буквально одно слово. Мне написал буквально сегодня на WhatsApp один наш телезритель, Никита Гиркин из Тобольска. И он говорит, что вот закрытие черного портала – это сдача церковной десятины. И я, говорит, сдал десятину, и мне премию сразу на работе выдали.
Спасибо, Господи, батюшка. Ведущий, священник Михаил Кудрявцев. Всего вам доброго. До новых встреч.